Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, с воскресением Христовым всех. Мы прослушали в очередной раз слова Господа в Евангелии от Луки, где Он рассказывает реальную историю. Это не притча, это реальная история, поведанная устами самого Господа. И, пожалуй, это единственное место в Евангелиях, где Господь сам рассказывает какую-то реальную историю. И от этого, что Он это говорит сам, своими устами, эта история становится самой страшной для нас. Страшнее, чем рассказ в этой истории, ничего для людей не бывает и быть не может. Потому что Господь сам своими устами засвидетельствовал, что существует ад и адские мучения, и что люди по смерти идут в эти адские мучения. Он это прямо сказал. Спорить уже никто не может. Это не догадки, это не там предположения, это истина, это есть. И это угроза всем нам и каждому из нас. Это первое, что нам должно прийти в голову, когда мы смотрим на эти слова. Боже, а я? Господи, а я? А куда я пойду? А почему я не туда пойду? И дальше Господь очень интересный ход делает. Он начинает рассказывать сначала земную часть этой истории. То есть то, что просто по жизни происходило. И начинает с какого-то богача. Он его не именует конкретно. И это означает, что это относится ко всем людям. Каждому человеку. Если он будет жить подобно этому богачу. Он не говорит, что это был злодей, который воровал, прелюбодействовал, там, убивал людей, там что-то такое. Нет. Это был богатый человек. И просто родители досталось ему, в общем, каким-то образом. Он был, ну так скажем, условно честно богатый. Просто он родился богатым. И вот он сам для себя принимает решение, как распорядиться вот этим богатством, материальным богатством, разумеется, да? То есть, хорошо одеваться, написано, очень хорошо одевался, и каждый день устраивать себе праздник. Жизнь сплошной праздник. Мне надо трудиться, скорбеть там, что-то он веселился на каждый день, шикарно одевался, прекрасно питался. Не просто так, чтобы подкрепление, а именно как наслаждение. То есть он из всего делал плотское наслаждение. Из всего. Всякими благоуханиями там пользовался дорогими. И все, деньги тратил и все свое. Только на это. Только на это. Вот это была его существенная ошибка. Потому что само слово «богатство», да, там звучит слово «Бог». Богатство – это то, что принадлежит Богу, не человеку. Бог – то, что от Бога. И материальное богатство тоже принадлежит Богу. Поэтому если какому-то человеку выпала участь такая, она очень опасная, мы видим. Потому что есть искушение потратить все на себя самого. И этим обеспечить себе то, что потом мы увидим во второй части этой истории. Адские мучения. Значит, если Господь дает богатство, каждое богатство, если течет, течет к тебе, да? Не прилагай сердце. То есть не привязывайся. Оно тебе даруется для того, чтобы помогать обездоленным, нищим, нуждающимся людям, которые все имеют божественное происхождение. Каждого Господь имеет промысел, на основе привел в эту жизнь, у него есть промысел об этом человеке. Он его испытывает нищетой, болезнью. И такой человек промыслом Божиим находился прямо перед глазами этого богача. То есть ему нужно было куда ходить, искать, там, кому помочь. Все. Вот он. Господь убрал эту дистанцию. Вот, прямо рядом находился. Потому что он хотел, чтобы надеялся, что крупицы упадут со стола богача. Там будет есть просто вот эти вот крошки. И вот этим хотя бы подкрепиться. Значит, он ходил совсем рядом у стола. И этот человек настолько был омрачен самим собой, самолюбием, вот этим, да, эгоизмом таким крайним даже, только на себе зацикленность, да, что он даже ни малейшего сострадания не оказал этому человеку. Ни словом, ни то, что там делал. И даже то, что падало, собаки поедали его. Специально собак держал, чтобы они не давали человеку этому эти крошки воспользоваться. Я уже мог собака догнать, сказать, или там, ну ладно, это со стола не дам, но хотя бы там вот это доедать. Ничего подобного. Он и этого не позволял. Вот. Поэтому мало того, что он неправильно сделал выбор в отношении не своего Божьего богатства, так он еще и конкретно не проявил никакого милосердия, никакого сострадания страдающему брату. А этого человека, да, Господь называет по имени. Лазарь. Так же, как друг его. Это созвучие, да? Друг Божий Лазарь, который сказал, да, потом. Это другой Лазарь, да? Но имя, да, то есть Божий друг. Лазарь то же самое, не отмечен никакими добродетелями. Что он там был какой-то молитвенник, ходил по святым местам, там что такое делал. Нет. То же самое. Здесь прорисовывается образ жизни. Два разных образа жизни. Богача может быть. Значит, этот Лазарь вел нищенский образ жизни. То есть по каким-то обстоятельствам он был лишен материального достатка. Мне не хватало средств даже на нормальное питание. Но еще к этому он был болен и не мог сам зарабатывать. Он был настолько болен, что у него тело было покрыто гнойными струпьями. То есть он страдал от нищеты, от голода, от холода, от зноя, от презрения такими людьми. То есть весь спектр страданий. И это было его обыденной жизнью, каждодневной. Никаких подвигов. Но оказалось, что вся жизнь его подвиг. Господь его испытывал таким образом жизни, не дал ему. Да? Но послал богатого человека, свел их в надежде, что этот человек сжалится и хоть что-то там чуть облегчит его страдания. Не то, что там облегчит, просто немножко. Даст покушать, даст на лекарства, ничего подобного. Псы облизывали гной и приносили ему облегчение. То есть сравнивает Господь, вводит, хотя к самоотношению вы знаете, да, как он там в другом месте говорится, нехорошо относится. Да? Вот, он называет псами плохих людей. Да? А здесь он показывает, что псы милостивее и сострадательнее, чем этот богач. Он хуже собаки. Прорисовав этих два образа жизни, Господь делает то, что от нас сокрыто. Потому что это мы можем в жизни наблюдать. А вот что последует на той стороне, никто не знает. И никто не знал. И богач не знал. Если бы он знал, наверное, вряд ли он так бы опрометчиво свою жизнь строил. А он был человек верующий. Это видно из дальнейшего повествования Господа. Он знал Авраама лично. Он узнал его. Называет его отцом. Отче Аврааме. Он же его не видел. Авраам жил за много-много столетий до этого богача. Портретов не было. Икон не было. Как он мог узнать Авраама? Да? Значит, у нас внутри, во внутреннем человеке есть эта способность. Посмотрел и узнал. Но первое, что он узнал, это адские мучения. Причем в виде огненного адского мучения. То есть он попал в огонь, который он претерпевал мучения, несравненно сильнее, чем если мы вот палец на свечу положим, да, попробовать, что такое огонь, да, и нам больно, и мы в тысячи раз сильнее, но не сгорает человек, потому что душа, она не сгорает. То есть мучение человек получает, душа человеческая, да, у него сознание сохранилось. Он помнит о братьях своих земных. Он узнает отца Авраама, он узнает Лазаря, он все знает, понимает, никуда это не девается. Только тело сброшено. И похороны у него были пышные. Он заповедал, его похоронили там всеми почестями. А Лазаря так, как нищего, пошли закопали там. И в этом до конца образ жизни каждый закончит так, как и вел образ жизни. И здесь открывается духовный закон. Нам Господь скрывает. Но интересно, что когда он переходит к рассказу о посмертной участи богача и Лазаря, параллельно умер богач и похоронили его там с почестями. Умер нищий. И ангелы вознесли душу его на лоно Авраама. Там не ангелы, там люди за деньги похоронили пышно. А здесь кто-то там оттащил, закопал, бросил и все. А ангелы, посланные Богом, сразу он входит в ту жизнь, вносится буквально ангелами на самое лучшее место, какое было в то время, лоно Авраама. Оно находилось в аду, но там не было мучений. Там не только не было мучений, там было ведение. Потому что Авраам рассказывает такие вещи, которые человек, находящийся в изоляции, знать не может. Он рассказывает о этом Лазаре, что он знает, что он нищий, что он страдал, что это. А ты богач, он знает, что богач жил там. Он знает, как они жили. И Господь специально не говорит от своего лица. Уже мог рассказать от своего лица. Он перекладывает дальнейшее повествование в уста Авраама, отца нашего. Это такой очень интересный прием, который Господу был нужен, чтобы мы воспринимали эту истину от Авраама, а Господь, говоря эти слова, то есть повторяет, что говорил Авраам, по сути, да, подтверждает истинность. То, что Авраам говорил истину. Потому что если я, Господь повторяет то, что я говорю, да, то понятно, что это истина. Поэтому все внимание на Авраама, он там главный. Он там всем руководит. Это Господь так поставляет. Он показывает, вот как его святые угодники, они там выполняют какую-то миссию. И там существуют какие-то разборки. Потому что этот, находящийся в огне богач, видел Лазаря, видел Авраама. И мог переговариваться. И он воспользовался этой возможностью, и понимая, что главный Авраам, он обращается именно к Аврааму. И первое, что в нем сыграло, это опять самолюбие. Желание облегчить страдания свои. И он просит, говорит, отче Аврааме, пошли Лазаря сюда ко мне в огонь. То есть он о Лазаре не думает опять. Он использует Лазаря, он привык манипулировать людьми. Он использует Лазаря как средство облегчения страданий того, кого он презирал, кому он ни разу не оказал сострадания. Ни разу крошечки не дал, упавший на землю. В каком состоянии находиться? Просто было бы стыдно обращаться именно к Лазарю. К тому, кого ты презирал всю жизнь. А теперь все изменилось. Вот. И продолжая мучиться, ему было отказано в этом. Он понял, что ничего уже не добьется. И вспомнил про братьев. У меня 5 братьев там на земле осталось в той жизни. Вот человек, пошли кого-нибудь туда, пусть кто-то воскреснет, пойдет и расскажет. Чтобы они сюда не попали. То есть как бы проявлять заботу о своих братьях. И первое, что Господь хочет нас научить, да? Духовный закон, что земная жизнь напрямую связана с последствием посмертными. А посмертная участь напрямую связана с образом земной жизни. Речь не об отдельных грехах и не об отдельных добродетелях, а вот оценивается весь образ жизни. И здесь Господь показывает устами Авраама, почему такое распределение по смерти получилось. Отец Авраам говорит истину Божию, да? Чадо, он называет его чадом, потому что он формально был верующим человеком, и для отца Авраама он был его как бы чадом, да? Чадо, ты уже все благое получил в жизни своей. Вот причина-то. Он даже не укоряет его за жестокосердие, за немилосердие, за несострадание, а просто говорит, это уже его грехи-то. А вот это, что ты уже все получил, благое, в жизни своей. А Лазарь этого в жизни не получал. И поэтому он здесь теперь утешается, а ты страдаешь. То есть вот духовный закон. Оказывается, существует некое количество блага, которое человеку выдается Богом. В земной жизни. У каждого своя эта мера. Почему это один Бог знает, но каждый знает, есть своя мера, это благо. Да? Все, что благое. Да? Вот. И от человека зависит, как распределить. Или все получить здесь, а там, соответственно, отсутствие блага, мучение. Или здесь только часть, и там часть. И от этого, и вот какую часть мы выбираем, такая будет, остаток будет там. Если, то есть можно не так, как богаче, да, поскромнее было жить. Но все равно на 80% блага, да, он бы меньше мучения было бы. Чуть огонь поменьше сделали. Но тоже мучился. Получается, что нам нужно довести настолько, да, уменьшить благо, чтобы в основном перенести большую часть туда. Чтобы там не мучиться. Вот к чему нас Господь призывает. Вот. Это первое, что Он хотел до нас довести. Второе, тоже страшное, это в том, что там нет перемен. То есть между теми, кто сподобился утешения, и теми, кто в мучениях, хотя они могут видеть, слышать и общаться, между ними утверждена непроходимая бездна. Непроходимая с двух сторон, подчеркнуто. Ни от нас к вам, ни от вас к нам. Там нет этого движения. Поскольку лоно Авраама все было по воскресении Христовому вознесено на небо уже, в телах все святые его с них, то там и уже и не с кем и говорить. Все на небе находятся. Поэтому адские узники лишены и этого. И последнее, что богач своей вот этой, своим поведением там, да, вот этой просьбой позаботиться о братьях, дал основание Господу и еще к утверждению еще одной важной истины для нас. Значит, устами Авраама, опять-таки, он говорит, вот когда он говорит, пусть он пойдет кто-нибудь, хоть Лазарь тоже, да, воскреснет, и пойдет и доложит братьям моим, чтобы они сюда не попали. Он говорит, имеют Моисея и пророка, то есть Священное Писание. Понятно, Моисей и пророки уже отошли. Вот. И они уже находились здесь, на лоне Авраама. Он прекрасно это знал, Авраам, да? Он имеет в виду Писание. Имеют Моисея пророков, то есть нужды в каком-то частном свидетельстве воскресшего человека, который пойдет и будет это говорить, нет. Они имеют куда лучшие предупреждения о всем, в Священном Писании, Божественном. Это слово самого Бога, Слово Божие. Он говорит, нет, отче, спорит еще с ним. Если мертвый воскреснет, то они, значит, уйдут. Он говорит, нет. Если не поверят Писанию, то если и мертвый воскреснет, не уверуют. Это важная истина. Люди неверующие не поверят никаким свидетельствам пришельцев из потустороннего мира. Не поверят. И вот этим свидетельством является Священное Писание. То есть, если люди не верят Священному Писанию, они не поверят ничему остальному. То есть Господь сводит все к Священному Писанию. Вот если вы верите, что там написано, тогда, если вы в это не верите, хоть там толпа будет приходить воскресших и будет говорить, что там не поверят. Не поверят. Итак, от Евангелия переходим к посланию апостола в завершении. И одну, он сказал, важную вещь, которая привязывается к этому Евангелию. Вот. Не апостол привязывает, я вижу и связываю. Он говорит, а я проповедую Христа распятого. Хвалюсь Христом. А я хвалюсь Христом. В другом месте говорит, я проповедую Христа распятого. Иудеям соблазн, иудеям безумие. А здесь говорит, я хвалюсь Христом Господним. И язвы Господа на теле моем ношу. Да? То есть, получается, что со времени Христа, со времени Его святой жертвы, искупившей нас, и обеспечившей нам спасение и жизнь бесконечную, вход в бес мучительную жизнь, жизнь блаженную, жизнь благую, происходит через крест. Через крест. Через крест, который нам вручается в виде образа нашей жизни. Он состоит из всех скорбей, болезней, боли, неприятностей, бедствий, все, что только негативно мы переживаем в своей жизни, любое оскорбление, любое непонимание нас, любая обида нас, любой удар, предательство, подстава, что угодно, что нас ранит, мучает, все, это входит в наш крест. И пройти туда нельзя никак, только через крест. Вот Лазарь прошел через крест. Еще до Христа. Но креста Христова еще как бы не было. Были только образы, да? А крест у него уже был. И все эти кресты с приходом Господа и с распятием, они ожили. Они уже работали. Поэтому он, как проживший, соответственно, распятому, он и пошел на утешение. А это что сделал богач? Он сделал то, к чему призывали в священначале у креста. Сойди с креста, и тогда уверую в тебя. То есть нам нужен Бог, не страдающий сам и не заставляющий страдать нас. Вот такой Бог, который даст нам жизнь как богачу этому, и еще там 3365 рабов каждому даст из воев и так далее. Вот какая у них вера. А без креста куда они вообще попадают? Избави, Господи, нас туда попасть. Аминь.